Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Состояние Ариэля Шарона критическое. Адвокаты Валентина Данилова обратились в Европейский суд по правам человека. В Ираке растет число жертв сегодняшних терактов. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как критическое. Шарон был госпитализирован в среду вечером с обширным инсультом. Все подробности далее в программе этого часа. Недалеко от Грозного при попытке задержать вооруженного маджахеда ранены двое военных, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В имении Чичен-Аул Грозненско-сельского района республики во время адресной спецоперации на улице Ленина маджахед, чье имя не разглашается в интересах следствия, оказал вооруженное сопротивление и ранил двух сотрудников антитеррористического центра Чечни. Состояние пострадавших тяжелое. Маджахед арестован и содержится в изоляторе временного содержания МВД Чечни. На автодороге Дельбеген Автуры бронетранспортер внутренних войск МВД России столкнулся с автомашиной «Жигули» 10-й модели, сообщили в четверг сотрудники Шалинского райотдела милиции. В результате данного дорожно-транспортного происшествия получили тяжелые травмы четверо жителей райцентра Курчевой. Один из пострадавших скончался в Шалинской районной больнице. Водитель бронетранспортера и старшей машины, прапорщик контрактной службы, задержаны до выяснения причины, приведшей к автоаварии. Муса Хасанов для Радио Свобода, Чеченская Республика.
Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Как заявила адвокат Анна Ставицкая, защита считает приговор необоснованным. Помимо этого, в ходе судебных разбирательств были нарушены три статьи Европейской конвенции по правам человека. В 2004 году Красноярский краевой суд приговорил Данилова к 14 годам тюрьмы. Позже Верховный суд России сократил срок на год. Жертвами сегодняшних терактов в Ираке, по последним данным, стали около 100 человек, более 100 ранены. Теракты совершили смертники в городах Кербела на юге страны и Рамади на западе. В Кербеле взрыв произошел на оживленной улице рядом с мечетью имама Хусейна, шиитской святыней. В Рамади смертник взорвал себя вблизи полицейского участка. Президент США Джордж Буш подтвердил планы сокращения в этом году численности американских войск в Ираке и Афганистане. Как сказал Буш, возможность вывести несколько тысяч военнослужащих из Ирака возникла ввиду укрепления иракских сил безопасности и успешных парламентских выборов в стране.
Изменения, которые позволяют новая ситуация, уже проводятся в жизнь. В результате этих перемен несколько тысяч военнослужащих уйдут из Ирака, где до парламентских выборов находилось 138 тысяч американских военных. В дополнение к этому сокращается численность тех 20 тысяч военнослужащих США, которые прибыли в страну, чтобы помочь в обеспечении безопасности в период декабрьских выборов.
Буш подчеркнул при этом, что Иран и Афганистан остаются главными фронтами в борьбе с международным терроризмом. В Турции два ребенка скончались от птичьего гриппа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
В больнице города Ван на юго-востоке страны умерла 9-летняя девочка. По данным врачей, Фатма Коч заразилась от своего брата, 14-летнего подростка, умершего 1 января от этого же заболевания. Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдак сказал: «В крови умершей девочки обнаружен смертельно опасный вирус. Несколько дней назад в этой же больнице скончался ее брат. Мы думали, что мальчик умер от пневмонии. На лицо были все признаки этого заболевания, тесты на птичий грипп давали негативный результат. Однако результаты повторных анализов показали, что ребенок также скончался от птичьего гриппа. В настоящее время в больнице города Ван с подозрением на заражение вирусом находятся 9 человек, в том числе 7 детей. Заболевшие проживали в приграничной с Арменией провинции Игдыр, где недавно была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
МВД Южной Осетии обнародовал список высших должностных лиц Грузии, против которых в Цхинвале возбуждены уголовные дела по обвинению в убийствах и развязывании войны. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Список возглавляют министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили и министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Министр обороны Грузии, комментируя возбуждение уголовного дела, предпочитает шутить. Я уже звонил министру внутренних дел Грузии и высказал обиду. Как же так? Мне расстрельная статья, а ему грозит только 15 лет. Меня обвиняют в развязывании агрессивной войны, убийстве и оскорблении покойного. Только и думаю, где бы спрятаться. Министру обороны вторит министр внутренних дел. Все места в камерах тюрем Южной Осетии будут заняты чиновниками Минобороны. К счастью для меня, в Цхинвали не знают о всех преступлениях, которые я совершил на территории Южной Осетии. Уже вполне серьезно министр обороны заявил, что с учетом сложившейся в зоне конфликта обстановки, он будет советовать парламенту Грузии потребовать вывода российских миротворцев из Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В афганской провинции Урусган при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек. Смертник, находившийся за рулем, привел в действие взрывное устройство в толпе полицейских в городе Тирин-Кот. В Тверской области разбился пассажирский вертолет. Погибли 3 человека, пилот и 2 пассажирки. Вертолет иностранного производства принадлежал компании «Русский уголь». По предварительной версии, катастрофа произошла из-за того, что машина зацепилась за линию электропередачи. В Свердловской области идут поиски солдата, покинувшего свою часть, с автоматом Калашникова и патронами. По сообщению областного ГУВД, рядовой Алексей Костромин проходил службу в городе Лесной с мая прошлого года. О возможных причинах его побега ничего не известно. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Состояние Ариэля Шарона критическое. Адвокаты Валентины Данилова обратились в Европейский суд по правам человека. В Ираке растет число жертв сегодняшних терактов.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Болезнь Ариэля Шарона и израильская политика. Как действует новый российский закон о местном самоуправлении? Кэроловская Алиса в фонтанном доме. Обо всем этом и многом другом в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». С 1 января этого года вступил в действие федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. О том, как он будет реализовываться на местах, наш корреспондент Карен Агамиров.
Это закон с нелегкой судьбой. Он начал разрабатываться еще 3 года назад, пробирался через дебри поправок и дополнений, и вот, наконец, вышел на большую дорогу. Закон представляет собой сфокусированное взаимодействие между властными вертикалями по организационным и финансовым вопросам с целью создания реального механизма местного самоуправления, который бы гибко и адекватно реагировал на потребности и нужды граждан. Что же нас ждет в связи с его реализацией? Как он будет осуществляться на местах? Так, власти Екатеринбурга, крупнейшего на Урале промышленного и культурного центра, озабочены. В законе много непонятного, хотя и ничего неожиданного. Основные противоречия возникнут в связи с необходимостью передачи ведения субъекта федерации объектов социальной сферы и нескольких крупных медицинских учреждений. Страсти по новому закону о местном самоуправлении, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Евгений Назарец, коснулись жителей города уже в минувшем июле, когда было принято решение о закрытии в одном из районов отделения дневного пребывания для престарелых.
Позже были закрыты еще несколько гостиниц, приютов и домов дневного пребывания для малоимущих пенсионеров. По новому закону о местном самоуправлении социальная защита – функция не муниципальная, а областная. Екатеринбургские власти не захотели вместе с функциями передавать области и объекты недвижимости, где располагались учреждения, поэтому они были просто закрыты.
Однако при новом законе это произошло бы в любом случае, настаивает мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
Есть соцзащита как государственная функция. Это один разговор. Мы на нее не претендуем. Никто не говорит, что мы там платить должны деньги малоимущим и прочие дела, или пенсионные дела платить. А есть соцподдержка, то есть те меры, которые в инициативном порядке принимались муниципальными образованиями за свой счет. Так вот, сегодня все чохом взяли и смахнули, и забрали на уровень субъекта федерации. Ну что, субъект федерации будет заниматься ночлежками, что ли? Ну ладно, если ему так хочется, он может позаниматься в Екатеринбурге. Он что, в Серове будет заниматься ночлежками? То есть сегодня, огульно забирая все на уровень субъекта федерации, мы практически приведем к тому, что часть функций будет утеряна. Ну вот, самый, будем говорить, скандальный пример – это кардиоцентр. Вот я чувствую, судиться с этим кардиоцентром будем до морковкиного заговения. Потому что, с одной стороны, говорят, кардиология – специализированная помощь. Раз это специализированная помощь, это функция субъекта федерации. А с другой стороны, говорят, это не кардиология, это инфарктный центр. А инфаркт – это неотложное состояние. А раз неотложное состояние, вся скорая помощь и все неотложные состояния – это функция местного самоуправления. Мы говорим, вы не можете забрать кардиоцентр, потому что он не один, он в системе находится. И куда повезут инфарктника, зависит в первую очередь от того, где ближе, потому что его возить нельзя, инфарктника, по городу. Зачем инфарктный центр на уровне области? Вы что, с инфарктом будете из Невьянска вести сюда людей? Так вы не довезете ни одного человека.
А вот ряд депутатов Екатеринбургской городской думы двумя руками за новый закон о местном самоуправлении. Они упрекают городскую администрацию и лично мэра Чернецкого в том, что городской бюджет был по сей день непрозрачен. Закон наведет в этом деле порядок, не сомневается председатель городской думы Евгений Порунов.
Сейчас любой вопрос, в том числе обсуждение бюджета, должны проходить в следующем году уже более публично, чем сейчас это делалось. Мы вообще по итогам первого полугодия планировали провести такую всероссийскую конференцию с приглашением коллег от представительных органов муниципальных образований со всей страны, чтобы такие первые итоги по итогам первого квартала подвести.
Так обстоят дела в Екатеринбурге. Москва и Санкт-Петербург, в отличие от других субъектов федерации, живут по своему закону о местном самоуправлении. И действия нового федерального закона на себе не ощутят. Депутат Московской городской думы трех первых созывов, член Московского городского политсовета Союза правых сил Дмитрий Катаев убежден, это ущемляет права жителей обеих столиц.
Москвичи-то в этом смысле всей остальной России завидуют, потому что федеральное законодательство все-таки гарантирует какой-то минимальный уровень местного самоуправления для России. Его самостоятельность, бюджеты, права, функции и так далее. В Москве и в Питере все законодательство о местном самоуправлении отдано на откуп законодательным органам этих субъектов федерации, то есть Московской городской думе и питерскому законодательному собранию. И я прямо должен сказать, что московские власти этой своей возможностью очень-очень злоупотребляют. Они от местного самоуправления в Москве не оставили практически ничего.
При этом кадры местного самоуправления все пополняются.
Чиновников довольно много.
И все-таки одно очень важное право местного самоуправления в Москве, гордится Дмитрий Катаев, до последнего времени удавалось отстаивать.
Право муниципальных собраний согласовывать градостроительные проекты. Хотя надо сказать, что сплошь и рядом строительные монополии, особенно те, которые поближе к правительству Москвы, они все остались в основном только такие. Так вот, строительные монополии стараются это право обойти. Но там, где муниципальные собрания защищают жителей, там, где крупные градостроительные проекты, которые касаются многих жителей, там все-таки, как правило, муниципальные собрания вникают в градостроительные проекты и довольно часто их притормаживают, по крайней мере.
Но, тем не менее, скандалы с застройками и в Москве.
Скандалов много, но если бы не было вот этого права муниципальных собраний, эти скандалы были бы еще острее и еще больше накаляли бы ситуацию в городе.
Но вот после недавних выборов Московская городская дума приняла поправки к столичному закону об организации местного самоуправления. И теперь ситуация может кардинально измениться, предупреждает депутат трех первых созывов Дмитрий Катаев.
Долго лежал этот закон, ждали, видимо, выборов, когда уже можно будет ничего не бояться. И вот приняли, правда, пока в первом чтении. И теперь это вот последнее реальное право муниципальных собраний, предполагается, что оно будет отменено. И сейчас, в общем, даже те муниципальные собрания, которые очень смирные, там, состоящие из людей зависимых, из директоров школ и главных врачей, и поликлиник, даже такие муниципальные собрания, многие, в общем-то, обеспокоены этим. И очень интересно, что получится в январе. январе. Вероятно, во второй половине января будет второе чтение этого законопроекта. И должен сказать, что многие муниципальные депутаты и фракция «Яблоко», объединенные демократы, насколько я знаю, коммунисты тоже в городской думе, готовятся, в общем-то, к этому второму чтению и постараются, вот хотя бы это последнее серьезное право местного самоуправления, постараются отстоять в Москве.
Организация местного самоуправления в России и столице. Много пока еще непонятного, но ничего неожиданного. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 19 часов 15 минут. И это значит, что пришло время для новостей часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как критическое. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 100 человек, около 100 ранены. В Дагестане в ходе спецоперации обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести. Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного на шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В России, по данным правозащитников, около 50 тысяч скинхедов. На востоке Турции два ребенка скончались от птичьего гриппа. В Мекке, Саудовской Аравии, сегодня погибли по меньшей мере 15 паломников, около 40 ранены. Обрушилась многоэтажная гостиница, где останавливались люди, прибывшие на паломничество хадж в этот священный для мусульман город. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». И сегодня в 9 часов вечера по Москве в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. И главная тема – это, естественно, состояние, главная международная тема – состояние здоровья Ариэля Шарона и политические последствия того, что, судя по всему, Шарон уйдет из политики. Оставайтесь на «Волнах свободы». А сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, и всегда в этом часе, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Алан, ну, я думаю, что главная тема американских газет – это чудовищная и трагедия, и драматическая, на самом деле, разрешение ситуации вокруг взрыва на шахте в Западной Виргинии. Мы об этом говорим уже несколько дней. А что теперь пишут газеты?
Редакционная статья, Кирилл, в «Нью-Йорк Таймс» пишет об этом так сегодня. «В долгой истории трагедии на Апалачских шахтах нечасто встречались подобные той, что произошла на шахте Сега, где для дюжины семей радостное ликование вылилось в скорбную ярость, вызванную ложным сообщением о том, что их близкие якобы были живы. После осознания этой потрясающей ошибки руководству угледобывающей компании понадобилось 3 часа, чтобы признать ее и сказать правду, приведя шахтерский поселок в полное смятение. Правительственная комиссия, пишет «Нью-Йорк Таймс», должна немедленно выяснить подлинную причину взрыва на шахте Сега, название которой стало нарицательным из-за пространного списка нарушений безопасности и штрафных санкций, пишет газета и продолжает. Подобно урагану Катрина, заставившему американцев взглянуть в глаза расизму и бедности, трагедия на шахте должна направить наш взгляд на другие забытые уголки нашего общества. Взрыв на шахте Сега выходит далеко за рамки вопиющего нарушения системы коммуникаций. Память 12 погибших шахтеров следует увековечить тщательным пересмотром штатных и федеральных правил безопасности и возрождением политического лидерства, желающего простереть свое видение в пределах интересов не только большого угольного бизнеса, но и тех, кто рискует своими жизнями на шахтах, пишет в редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс», Кирилл.
Алан, давайте перейдем от американской драматической, трагической темы к международной, тоже очень бурной на самом деле. Я говорю, конечно, о болезни Ариэля Шарона и о том, что это значит для израильской, да и для международной ситуации в целом. Как комментируют произошедшие американские газеты?
На разный лад, Кирилл. Ну вот одна из публикаций «Вашингтон-Пост» в в ней говорится о том, что кровоизлияние в мозг у израильского премьера Ариэля Шарона грозит администрации Буша потерей главного ближневосточного партнера и заставляет усомниться в том, сбудется ли обещание Буша о создании палестинского государства до истечения его президентских полномочий. В своем вчерашнем заявлении, пишет газета, Буш назвал Шарона человеком мужества и мира, добавив, что он и первая леди молятся о выздоровлении израильского премьера. Однако, несмотря на то, что Буш и Шарон встречались десятки раз, американские и израильские представители утверждают, что отношения двух лидеров никогда не отличались особой теплотой. Поскольку израильско-палестинский конфликт был очень болезненной темой для региона и для всего мира, официальные встречи лидеров тщательно планировались. Шарон старался придерживаться рамок политических вопросов, хотя Буш стремился к более дружеским отношениям. В свой первый президентский срок Буш видел в Шароне скорее хорошего человека, но с неважным видением. Однако Буш поменял свое мнение, когда Шарон представил ему свой план освобождения сектора Газа. Хорошие рабочие отношения с американским президентом определяли успех Шарона у себя дома. Два предыдущих израильских премьера из Ликуда не удержались на своем посту после разлада с президентами США, пишет «Вашингтон-Пост». Кирилл?
И давайте в завершение обзора. У нас осталась буквально минута. Не политические темы. Какие любопытные сегодня?
Кирилл, Wall Street Journal пишет, что каждый год любители гаджетов, то есть всевозможных примочек бытовой электроники, затаив дыхание, ждут, какие новые революционные идеи преподнесет им технологический прогресс. Сейчас, по крайней мере, будут удовлетворены их долгие ожидания. Сегодня в Лас-Вегасе, пишет газета, открывается шоу потребительской электроники. И более чем очевидно, что главная тенденция на ней это скорее обновление существующих продуктов, чем радикальная их переделка. Ежегодное шоу открывается сразу после рождественско-новогодних каникул, когда потребительская электроника в ряду самых продаваемых предметов в розничной торговле. Сейчас рост продаж идет во многом за счет MP3-плееров, выручка от сбыта которых за последний год выросла втрое. В основном за счет Apple-овской модели iPod. Продажи плазменных плоских телевизоров поднялись почти вдвое. Гвоздями нынешнего шоу потребительской электроники в Лас-Вегасе станут беспроводные USB-модули подключения периферии к компьютерам, проекторы для домашних кинотеатров, плееры для DVD нового поколения, Blu-ray, жидкокристаллические телевизоры и портативные планшеты для текстового редактирования, пишет Wall Street Journal.
Спасибо, Алан. Впечатляющий список технологических достижений. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы переходим, точнее, возвращаемся к главной международной теме сегодняшнего дня, к болезни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Напомню, он находится в крайне тяжелом состоянии в больнице после вчерашнего инсульта. С последними известиями из Израиля Равшан Гусейнов.
Глава правительства прошел компьютерную томографию, все признаки удовлетворительные. Его перевели в нейрохирургическое отделение интенсивной терапии, но состояние главы правительства все еще остается тяжелым. Объявил журналистам генеральный директор больницы Хадаса профессор Шломо Мор-Йосеф. Сообщается, что врачи решили до воскресенья изолировать Ариэля Шарона от посетителей прессы, чтобы дать ему прийти в себя. Юридический советник правительства Мени Мазуз объявил, что в настоящий момент Шарон считается временно неспособным исполнять свои обязанности, и поэтому, согласно закону, первый вице-премьер Эхуд Ольмерт временно вступил в должность премьер-министра. Ольмерт, как и министр обороны Шауль Муфас, в последние годы был ближайшим помощником Шарона, в том числе и в трудный период ухода Израиля из сектора Газа летом прошлого года. Его характеризуют как весьма компетентного политика. Президент Израиля Моше Кацав призвал политические партии проводить предвыборные кампании сдержанно и цивилизованно, учитывая особые обстоятельства, которые возникли из-за болезни главы правительства. Министр просвещения Лимор Левнат официально подтвердила, что министры от Ликуда остаются в правительстве, чтобы поддержать его в трудный час. Председатель партии Авода Амир Перец дал указание агитационным штабам партии приостановить предвыборную кампанию. Известие о болезни Шарона вызвало резкое падение биржевых индексов и рост курса иностранных валют. Отложим визит в Израиль специальных представителей США на Ближнем Востоке Дэвида Уолша и Элиота Абрамса. Визит премьер-министра Японии Дзюнитиро Кайдзуми также отложен на неопределенный срок. Его прибытие ожидалось в ближайшие выходные. Президент России Владимир Путин прислал Ариэлю Шарону срочную телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и возвращения к государственным делам. Похожие пожелания адресовали Шарону также президент США Джордж Буш. От имени Евросоюза Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана, президент Египта Хосни Мубарак, король Иордании Абдалла II, руководство палестинской автономии. По словам заместителя премьер-министра палестинской автономии Набиля Шаата, руководство автономии чувствует неуверенность в отношении возобновления мирных переговоров с Израилем. «Сейчас невозможно делать прогнозы, но будущее региона непредсказуемо», — сказал Набиль Шаат. Министр труда автономии Гасан Аль-Хатиб также дал уважительную оценку Шарону. Ариэль Шарон, без сомнения, одна из самых важных политических фигур на Ближнем Востоке, и поэтому его отсутствие очень значительное событие. Израильтяне всегда критикуют правительство, но за редким исключением, в общем, уважают Шарона как политика и гаранта безопасности страны, его подход к решению ближневосточного конфликта. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Сегодня в Петербурге прошли шествие и митинг под лозунгом «Мы за будущее без коммунизма». В петербургской студии «Радио Свобода» Александр Дядин, наш корреспондент, беседует с главным редактором международного издательского проекта «Великая эпоха» в России Татьяной Копориной.
Татьяна, подобные митинги и шествия прошли уже во многих странах мира. А с чего началось рождение этой акции?
Не так давно в мире, вначале на китайском языке, это было в 2004 году, вышел уникальный труд «Девять комментариев о коммунистической партии». Он был переведен очень быстро на 23 языка. Его сравниваю с «Черной книгой коммунизма». Это история без прикрас, без цензуры, на истории конкретных человеческих судеб, страница за страницей описывающая историю коммунистического Китая. Она затрагивает и историю российского коммунизма, экспорт коммунизма в другие страны мира, но он настолько детален, настолько точен, что он действительно способен открыть глаза очень многим до сих пор еще заблуждающимся людям и до сих пор верящим в те идеалы, которые рисовал для нас коммунизм. И именно распространение вот этих 9 комментариев послужило началом того уникального процесса, когда люди начали пробуждаться, осознавать вот эту дьявольскую сущность коммунизма и писать свои заявления о выходе из коммунистической партии. Это явление стало повсеместным, потому что Китай по всему миру с опасностью для собственной жизни. Они присылают эти заявления и просят их опубликовать на сайте газеты «Великая эпоха» из Китая. Причем на сегодняшний день даже уже русские люди, которые действительно осознают опасность этой проблемы, знают, насколько она страшна, если ее не решить, они тоже пишут свои заявления о выходе из коммунистической партии, и наши газеты тоже их публикуют. Это не является ни фарсом, ни профанацией. Это очень обдуманные, взвешенные и достойные поступки людей, которые понимают, что вопрос на сегодняшний день не решен, и его надо решать. И они это делают.
Татьяна, сейчас идут новогодние каникулы. Люди радуются, отдыхают, а вы предлагаете им заниматься серьезными делами, задумываться, я бы даже сказал, о страшных вещах. Вот нужно ли это сейчас?
В то время, когда люди отмечают Новый год, дарят друг другу подарки, где-то до сих пор гибнут люди. И, наверное, нам в эти праздничные дни не стоит забывать об этих людях. Эта акция посвящена напоминанию преступлений коммунистических режимов во всем мире, в том числе действующих коммунистических режимов. До сих пор еще преступления коммунизма не осуждены во всем мире, в отличие от преступлений нацизма, которые были осуждены на Нюрнбергском процессе. И, наверное, это самая большая беда сегодняшнего человечества. Мы очень многие не знаем и не понимаем корни всех тех бед, катаклизмов, которые происходят в нашем обществе. Это бездуховность, безнравственность сегодняшнего общества. А причиной этому, наверное, все-таки 70 лет действующего коммунизма, который полностью разрушил мораль и нравственность. Мы не знаем собственной истории, мы не знаем ее самых лучших страниц, и, к сожалению, мы не знаем ее самых страшных страниц. И именно сегодня мы хотим напомнить людям о том, что есть развитие в сторону демократии и есть возможность возврата к каким-то тоталитарным вещам, которые были в нашем обществе и, к сожалению, до сих пор присутствуют. Мы очень хотим, чтобы Россия стала по-настоящему нравственным, демократическим, свободным государством. Мы хотим, чтобы наши дети, наши внуки жили счастливо. И именно сегодня здесь мы проводим эту акцию для того, чтобы это было, чтобы это счастливое будущее было у наших детей, у нашей страны, у наших русских людей. И не нужно забывать, что если сегодня происходит убийство, геноцид и преступление не в твоей стране, завтра тебя это может коснуться. Наверное, не стоит наступать на одни и те же грабли дважды и забывать собственную историю. Когда начинался геноцид евреев, очень многие молчали и не хотели об этом говорить, и считали, что их это не касается. Какой мировой трагедии развернулось это для всего мира, мы все помним. Давайте не повторять ошибок. Давайте сегодня честно и смело говорить о том, что где-то на сегодняшний день продолжают убивать людей, существует геноцид и экспорт вот этого геноцида во все страны мира. Мы должны об этом говорить, иначе завтра это может коснуться и нас с вами.
Спасибо, Татьяна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с главным редактором международного издательского проекта «Великая эпоха в России» Татьяной Копориной.
С Татьяной Копориной беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Александр Дядин. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Важнейшая международная новость или одна из самых важных международных новостей сегодня – это ситуация вокруг болезни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Напомню, он находится в больнице после вчерашнего очень серьезного инсульта. Шарон, его болезнь и политическая ситуация в Израиле – одна из главных тем сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 19 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут наша новая историческая рубрика, историческая радиорубрика, скажем так, новости высоких технологий и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Но пока время для новостей часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как критическое. Шарон был госпитализирован в среду вечером с обширным инсультом. Исполнение обязанностей главы государства временно возложено на вице-премьера Эхуда Альмерта. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 100 человек, около 100 ранены. Смертники взорвали бомбы в городах Кербела и Рамади. В Дагестане в ходе спецоперации обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, за три дня боев с боевиками погибли 2 сотрудника силовых структур, около 10 ранены. По предварительным данным, убиты 5 маджахедов. Адвокат и физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В России, по данным правозащитников, около 50 тысяч скинхедов. Больше всего националистических группировок в Москве. На востоке Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа. Еще 7 госпитализированы с симптомами этого заболевания. В Мекке, Саудовской Аравии, сегодня обрушилась крыша в многоэтажной гостинице, где остановились люди, прибывшие на паломничество хадж в этот священный для мусульман город. Погибли по меньшей мере 15 паломников, около 40 ранены. Эти и другие новости на волнах свободы через 30 минут в начале следующего часа. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы» и сегодня 5 января.
В этот день в эфире «Свободы».
5 января 1968 года «Радио Свобода» передавало постановку по дневникам и документам о пребывании в Тобольске членов царской семьи. По стране ходили упорные слухи о возможном победе Николая II из-под охраны. В постановке принимали участие дикторы «Свободы».
2 декабря газеты сообщили разговор по телефону одного из членов Вигжеля с Воронежем.
«Только что сейчас получены сведения, что бывший царь бежал из Тобольска. Основательны ли эти слухи? Отвечайте».
«Эти слухи взяты из редакции Воронежского телеграфа, которые еще не проверены, но нами приняты меры к их проверке».
7 декабря московская газета «Русские ведомости» сообщила.
«Правда сообщает, что в Тобольск для охраны бывшего царя отправлено несколько отрядов красногвардейцев и матросов».
Но газеты не унимались. Московские «Русские ведомости» помещают заметку под заглавием «Побег Николая II».
«В Смольном получено известие о бегстве Николая II из Тобольска. Военно-революционный комитет обратился к Николаевской железной дороге с требованием о немедленном снабжении 16 вагонов для отправки 500 матросов в Челябинск. Военно-революционный комитет принял все меры к тому, чтобы поезд с матросами не задерживался в пути».
18 декабря «Правда» поместила заметку под заглавием «Николай Романов, Тобольске». В ней сообщались телеграммы, полученные командующим Петроградским военным округом.
Слухи о бегстве Николая Романова ложны. Николай Романов в Тобольске. Отряд особого назначения вне подозрения. Ложные клеветнические слухи периодически повторяются. Разъяснение корреспондентам в газетах о принятии мер.
8 января 1918 года великая княжна Татьяна описывала рождественский сочельник в доме заключения царской семьи.
«У нас была елка для всех нас и живущих с нами. Вечером 6 января в 9:30 вечера была у нас всенощная. Довольно поздно, но священник не мог раньше освободиться. И за столом со всеми образами поставили елку и зажгли ее. Так она и простояла всю всенощную. На елку мы ничего не вешали. Татьяна».
Радио «Свобода», 5 января 68 года. Постановка «Царская семья» в Тобольске.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Американская компания Globtel Communications объявила о заключении соглашения, в рамках которого в 30 крупнейших российских городах будут развернуты сети беспроводного широкополосного доступа в интернет. С российской стороны в проект вошла нефтегазовая компания «Интернафта», которая будет осуществлять платежи по контракту. Сумма соглашения составляет $600 миллионов. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Для покрытия 30 российских городов будет использована комбинация технологий беспроводного доступа WiMAX и Wi-Fi. Проект будет осуществлен в 3 этапа, на каждом из которых планируется подключение 10 городов. Реализация начнется в Москве и Петербурге. Полное развертывание сетей займет 27 месяцев. В ближайшее время Globtel планирует провести встречи с российским бизнесом, а также с российскими властями различных уровней, включая представителей правительства и депутатов Думы.
Новости коротко. Джонатан Айви, создатель цифрового плеера iPod, получил от королевы звание рыцаря-командора Британской империи. Айви окончил факультет промышленного дизайна Политехнического института Ньюкасла и практически всю свою карьеру проработал в компании Apple. Компания Apple заявила, что по сравнению с 2004 годом объем продаж плееров iPod вырос в 2005 году на 500%. Критическая уязвимость в операционной системе Windows будет устранена 10 января. Вредоносная программа, которая использует уязвимость, может заражать компьютеры вирусным кодом, помещенным в файлы Windows Metafile. Это универсальные файлы, с которыми работает Windows Media Player. Лаборатория Касперского рекомендует всем пользователям интернета установить в браузере Internet Explorer высокий уровень безопасности. 5 декабря в Лас-Вегасе откроется ежегодная выставка потребительской электроники. Это крупнейший смотр достижений в области развлечений домашних электронных устройств. 2500 компаний представят на выставке свои товары и разработки. В рамках выставки ожидаются выступления руководителей компаний Microsoft, Sony, Google, Yahoo и других крупнейших разработчиков.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. В эти дни, начиная с 1 января, в российских кинотеатрах идет блокбастер «Дневной дозор». Он снят режиссером Тимуром Бекмамбетовым по роману фантаста Сергея Лукьяненко и спродюсирован генеральным директором Первого телеканала Константином Эрнстом. Выходу фильма предшествовала массированная рекламная кампания. На одном из первых сеансов «Дневного дозора» побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
У Сергея Лукьяненко, автора всех «Дозоров», есть любимый анекдот, который повторяется, по крайней мере, в двух книгах. Перед Новым годом появились не настоящие елочные игрушки. Они яркие, красивые, блестят. А не настоящие, потому что радости от них нет. К сожалению, тоже можно сказать о втором фильме саги о дневном и ночном дозорах.
Ну как?
Проехали столько. Темным-темно. Шабаш какой-то готовится.
В фильме много погонь и перевоплощений, и драк, и катастроф, и вообще того, что называется экшен, и хороших съемок, и компьютерная графика на высоте. Вот, например, очень красивый эпизод, где героиня Жанны Фриске, ведьма Алиса, на красном автомобиле, вопреки законам тяготения, катается по стенам гостиницы «Космос». И эффектный эпиграф к фильму совсем в духе рекламных роликов Тимура Бекмамбетова о Тамерлане. И фантастическое перевоплощение актрисы Галины Тюниной в актера Константина Хабенского. И все было хорошо, если бы герои не забуксовали в личной жизни, которая буквально заменила им обязанности дозорных.
Пишите объяснение, где были этой ночью и кто может подтвердить ваше алиби.
Ампирчик.
Ты откуда знаешь?
Приезжай, я по тебе соскучился.
Городецкого ко мне.
Мораль фильма, ради которой была запущена дорогостоящая киномашинерия, вина отцов перед детьми. Российские зрители уже видели фильмы на этот сюжет, например, «Возвращение» и «Коктебель». 40-летние российские режиссеры и продюсеры, видимо, не в состоянии разрешить этот конфликт в жизни и переносят его на экран. Еще есть такое чувство, что создатели фильма получили заказ на подъем рождаемости и запрет абортов в России при помощи кино. И романы Сергея Лукьяненко, и даже первый фильм «Дозоров» были совсем о другом.
Репортаж Елены Фанайловой. А мы продолжим культурную тему. В Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме проходит выставка детских работ и показывают спектакль по «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла, рассказывает Татьяна Вольская.
Фонтанный дом традиционно устраивает в своих стенах волшебное Рождество для детей и взрослых. На этот раз гости попадают в зазеркалье, буквально пройдя через большое зеркало. Меня, например, сразу привлекли удивительные мухи во главе с большим комаром в кепке. Это насекомые зазеркалья, которые носят очень странные названия, поясняет сотрудница музея, куратор проекта, режиссер программы и театрального спектакля Лариса Артемова.
То это комара-слон, то это муха-козерог какая-нибудь. Вообще вся книга Льюиса Кэрролла «Зазеркалье» посвящена, конечно, слову и литературным играм. Поэтому реальная игра у нас здесь, вокруг вот этих странных существ.
Я смотрю, что многие насекомые очень остроумно сделаны из бутылок пластиковых, да, к ним приделаны крылышки, головки из бумаги.
Ну, это все в духе Кэрролла. Он сам любил придумывать такие вещи из бытовых деталей, делать всякие чудеса. Белый рыцарь изобрел рюкзак, почтовый ящик, который таскает на спине.
А здесь замечательная муха из губки посудной.
И не одна.
На возвышении сидит большой комар с гусиным пером и блокнотом и что-то творит.
Полустрекоза, полукомар, я так думаю, и творит. Вообще вся выставка творческая. Прежде всего, ребята сами прочли книгу, придумали свои собственные истории вокруг истории Льюиса Кэрролла.
А вот дети сюда придут, вот на выставке, они смогут что-то сами сотворить?
Обязательно, мы к этому и стремимся. Вот здесь сегодня появится нечто похожее на бармаглота. Никто не знает, каков бармаглот. Ну, Теннил однажды нам его нарисовал, а с тех пор придумывают бармаглоты. На то он и бармаглот, чтобы его придумывали. Вот мы и решили, что у нас каждый пришедший на выставку придумает своего собственного бармаглота. Это будет такая конструкция, постоянно изменяющаяся, с огромным количеством деталей. Глаза можно поставить так, как хочется, можно приделать хвост страшный, а можно, наоборот, бармаглоту варежки и носочки одеть, и какой-нибудь портфельчик дать, бармаглота в школу отправить. И с шалтаем-болтаем можно будет поговорить. Вокруг шалтая-болтая разворачиваются литературные игры. Помните, он загадки загадывает, как выглядят слова, как выглядят мурашки, например, и надо их нарисовать.
Да вот разве что мурашки остались, а так, по-моему, нарисовано почти все. В мир Алисы погрузились 13 детских студий. От многих картин веет тревогой, например, от той, где Алиса улетает, втягиваемая шахматной воронкой. Сказочный мир не такой безобидный, как, может быть, кому-то кажется, и порой даже очень опасный. Но не в том саду, где цветы растут из чайников и кастрюль. Самыми сложными героями для детей оказались Тра-ля-ля и Тру-ля-ля, говорит заведующая отделом выставок Светлана Александрова.
Вот эта вся зашифрованность, ребусность и зеркальность, многосмысловость, она детей, конечно, погружает настолько, что выйти из этого очень сложно. Поэтому порой фантазии детские совершенно не подлежат никакой расшифровке. Это уже их фантазии по поводу фантазии Льюиса Кэрролла или фантазии Алисы.
Продолжение темы о том, как ставили Льюиса Кэрролла в фонтанном доме в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» в эфире сегодня в 9 часов вечера по Москве. Сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 19 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как критическое. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 100 человек, около 100 ранены. В Дагестане в ходе спецоперации обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести. Адвокат и физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. По данным правозащитников, в России около 50 тысяч скинхедов. На востоке Турции два ребенка скончались от птичьего гриппа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
В первом квартале 2006 года в России может начаться продажа природного газа по свободным ценам. Такие торги по планам будут организованы на электронной торговой площадке компании «Межрегионгаз», принадлежащей концерну «Газпром». В рамках проекта, получившего название 5+5, «Газпром» и независимые производители топлива получат возможность ежегодно продавать на свободном рынке по 5 миллиардов кубометров газа. По прогнозу, в 2006 году в России будет добыто примерно 650 миллиардов кубометров газа. Из них около 90% придется на долю «Газпрома». В 2006 году в России, как ожидается, будут внесены изменения в закон о страховании вкладов, которые предусматривают увеличение размера банковского частного вклада, полностью гарантируемого системой страхования. В частности, как сообщил представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников, новые правила должны вступить в действие уже с 1 июля 2006 года.
Размер страховки увеличится фактически до 200 тысяч рублей. Только будет внедрена несколько, я бы так сказал, хитрая система расчетов. То есть, как и раньше, полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится. Но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими конкурентами, контрагентами, грубо говоря, и попадались на удочку более высоких процентных ставок, когда заманивают и прочие вещи. Еще через год, в середине 2007 года, мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей.
В России в 2006 году тарифы на услуги местной телефонной связи вырастут в среднем на 20,5%, а на услуги междугородней связи, наоборот, снизятся на 7%. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по тарифам Виталий Евдокименко. В 2005 году, по его словам, рост тарифов на местную связь для населения составил 19,3%, а для компаний – 15%. При этом тарифы на услуги дальней связи снизились в России в среднем на 6%. Международная организация Transparency International обнародовала в октябре очередной рейтинг уровня коррумпированности стран мира. Среди 159 стран самый низкий уровень коррупции в 2005 году отмечен в Исландии, Финляндии и Новой Зеландии. Наиболее коррумпированными эксперты Transparency International считают Бангладеш и Чад. Россия в этом рейтинге по сравнению с прошлым годом переместилась с 90-го на 126-е место, на один уровень с Албанией, Нигером и Сьерра-Леоне. Более высокий, чем у России рейтинг, например, у Афганистана или Уганды. Более половины граждан России, 53%, испытывают сегодня потребность в покупке квартиры или дома. Однако лишь у 2% из них есть необходимые для этого средства. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». У 27% опрошенных на одного человека приходится от 11 до 17 квадратных метров, а у 28% от 5 до 10 квадратных метров. При этом у 3% респондентов жилищные условия еще хуже – менее 5 квадратных метров на человека. В свою очередь, российские власти, по словам руководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергея Круглика, предлагают программу увеличения темпов жилищного строительства.
Мы уже представили на рассмотрение Федерального органа исполнительной власти новый вариант программы жилища, в которой специальная подпрограмма оборудования инженерной инфраструктуры земельных участков, где предусматривается порядка 12,5 миллиардов гарантий для выдачи подобного рода кредитов коммерческими структурами с федерального уровня и 1,7 миллиарда. Для погашения процентной ставки, что по нашим расчетам приведет к ежегодному увеличению объемов жилищного строительства в целом по Российской Федерации не менее чем на 10%.
Российская компания «Аэрофлот» в начале декабря подписала контракт на покупку 30 российских региональных самолетов «РРДЖ». Сумма сделки составит примерно 820 миллионов долларов. Начало поставок запланировано на ноябрь 2008 года. Новое семейство среднемагистральных лайнеров разрабатывается холдингом «Гражданские самолеты Сухого» при участии других российских и иностранных компаний. Вариант российского лайнера, рассчитанный на перевозку 95 пассажиров, был выбран «Аэрофлотом» на конкурсе, в котором участвовали также бразильская компания «Embraer» и канадская «Бомбардье», российский самолет Ту-334 и российско-украинский Ан-148, говорит генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов.
Проект имеет реальные перспективы быть конкурентоспособным, поскольку он изначально концептуально создается, ориентируясь на реализацию на мировом рынке. Не то, что вот мы сделаем и внутри полетаем, нет. Самолет сразу же ориентируется для сбыта на мировом рынке. Именно поэтому закладывается конструкторская идеология, такая, которая позволит ему быть востребованным на мировом рынке. И это та ниша, в которой мы вполне конкурентоспособны. Это ниша конкуренции с Embraer бразильским и Bombardier Канады.
Федеральная резервная система Соединенных Штатов в начале 2006 года введет в обращение 10-долларовую купюру нового дизайна. Она станет третьей в ряду банкнот новой серии с усиленными элементами защиты и светлым цветным фоном. Сегодня в обращении уже находятся новые купюры номиналом 20 и 50 долларов. Сообщение Федеральной резервной системы США также отмечается, что после 10-долларовой будет представлена новая купюра номиналом 100 долларов. Официальный курс доллара, установленный на выходные и праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. В этой стране Национальный синдикат журналистов организовал любопытное социологическое исследование, по итогам которого был создан образный обобщенный портрет словацкого журналиста. Что он собой представляет? Об этом в истории нашего корреспондента в Братиславе Инны Земляной.
Одинокая 40-летняя женщина с высшим образованием, работающая в одном или нескольких изданиях, получающая месячную зарплату в размере более $500 США, что по словацким меркам средний заработок. Это собирательный образ современного словацкого журналиста, созданный на основе информации, полученной в результате исследования словацкого синдиката журналистов. Еще в конце 70-х годов прошлого века основную часть пишущей братьев в стране составляли мужчины. Сегодня большинство журналистов Словакии – женщины. Заместитель главного редактора ежедневной словацкой газеты «24 часа» Таня Рундесова под вышеупомянутый шаблон не подходит только потому, что ее муж сам работал журналистом и, по ее словам, понимает специфику данной профессии.
А на другой стороне совсем жены, которые и хотят иметь родину, а заодно.
Если говорить о женщине, которая хочет совместить свою журналистскую деятельность с семейной идиллией, то ей приходится решать много сложных проблем. Партнер должен с пониманием воспринимать стиль ее жизни, на который профессия журналиста накладывает отпечаток. Отсутствие нормированного рабочего дня, командировки, многочисленные встречи с интересными людьми – все это требует от партнера высокого уровня доверия и терпимости. К сожалению, не все выдерживают этот экзамен, и в результате многие женщины остаются одни.
Жен без родины, без детей, без партнеров.
Однако в феминизации словацкой журналистики эксперты ничего плохого не видят. Их беспокоят иные тенденции – снижение уровня образования журналистов и их псевдоуниверсальность, рассказывает председатель словацкого синдиката журналистов Зузана Крутка. Неутешительная тенденция – это снижение уровня образования журналистов. В результате нашего исследования выяснилось, что в возрастной категории до 30 лет большое количество тех, кто не имеет высшего образования. Также беспокоит все больше проявляющаяся универсальность словацких журналистов. Они пишут на различные темы в различных жанрах, не акцентируя внимание на специфику. Это отражается на подаче материала и на качестве информации, которая часто не соответствует высоким стандартам.
Информация не может быть достаточно квалитна.
По мнению экспертов, снижение уровня образования журналистов и поверхностность их подхода к работе связаны с коммерциализацией и бульваризацией словацких масс-медиа. Зузана Крутка. Такое впечатление, что владельцы масс-медиа в бульваризации видят решение своих экономических проблем. Они экономят на расходах, поэтому берут на работу молодых, неопытных и невысокообразованных специалистов, которым и меньше платят. Сегодня желтая пресса усиливает свои позиции, а серьезные масс-медиа исчезают, так и не заняв свою нишу на рынке. В среднем словацкий журналист зарабатывает $540 США. Эксперты считают, что с учетом специфики этой профессии этого недостаточно. Самая высокая зарплата у тележурналистов, самая низкая у журналистов радио, а также корреспондентов информационных агентств и интернет-изданий. Журналисты-мужчины зарабатывают больше, чем их коллеги-женщины. Причем последнее, по мнению экспертов, никак не связано с якобы более высокой эффективностью мужского труда. Сегодня в Словакии медиарынок нестабилен. Старые издания исчезают, уступая место новым, будущее которых достаточно туманно. Поэтому лишь 27% словацких журналистов уверены в своих силах и знают, что ремесло принесет им стабильный доход. Большинство же ищет и иные способы зарабатывания денег. Этот факт дает основание утверждать, что независимость журналистов в Словакии – понятие относительное. Если о политическом давлении сегодня говорится крайне редко, то давление экономическое ощутил на себе почти каждый словацкий журналист. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Журналистская история Инны Земляной завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня, подводить его итоги на «Волнах свободы» будет буквально через несколько минут мой коллега Андрей Шарый. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Что у вас за тема сегодня?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема дня сегодня в мире – это ситуация в Израиле.
в связи с тяжелым заболеванием премьер-министра страны Ариэля Шарона. Он перенес обширный инсульт. Как отразится на ситуации в стране его уже фактически предрешенный уход из политики? В России вступил в силу закон о местном самоуправлении. Что может и чего не может городская поселковая власть? Постараемся разобраться в этом. На Украине с начала года формально начат переход от президентской к парламентской форме правления. Какой станет республика в случае проведения конституционной реформы? Эксперты «Свободы» ответят на этот вопрос. В конце программы поговорим о громком уголовном деле во Франции. Там судят грабительницу банка. Преступление было совершено 25 лет назад, и преступницу арестовали за несколько дней до истечения срока давности виновности в этом преступлении. Таковы главные темы дня. Эфир, напомню, через 8 с небольшим минут.
Спасибо, Андрей. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».